Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем разговор о гордости, работаем по дневнику вашего храма, дневнику кающегося. И здесь в числе смертных грехов указано то, что мы отрицали постановления священных соборов и уставов церковных. Наверное, можно предположить, что люди не всегда знакомы с постановлениями соборов. Может быть, часто многие думают, что это все так для служебного пользования. Если возникнет какая-то личная проблема в жизни человека, он спросит у батюшки, ему все разъяснят. Не обязательно знакомиться с какими-то официальными документами.
А тут как раз дело-то в чем? Дело не в официальных документах, не в том, чтобы каждый христианин брал толстенные эти тома и изучал каноны там или постановления священных соборов. Тут мы что должны подразумевать, что вот как раз конкретное решение конкретных каких-то проблем, вот семейных, там личных, оно же бывает не такое, что пришел к священнику, и священник там: а вот у меня хорошее настроение, я вот так сказал, плохое я вот по-другому сказал. Нет, духовенство ведь должно ориентироваться на опыт церкви. А опыт церкви как раз и зафиксирован уставами церкви, канонами, правилами, понимаете? И тут не хаос вот личного какого-то представления должен быть, а мы должны хорошо человеку, мы, я имею в виду священники, и так и делают многие пастыри. Они руководствуются не тем, что вот мне захотелось, там, я как сам оценил какую-либо ситуацию, они ориентируются на опыт церкви, который зафиксирован как раз вот канонами. Понимаете, как оценить ту или иную жизненную ситуацию. Вот, допустим, человек трижды был женат, приходит четвертый раз жениться, и как мы к этому должны относиться? В канонах церкви совершенно твердо говорится, что четвертый брак невозможен. То есть это уже блуд, и как бы ты там законно его не закрепил в государственном ЗАГСе, то есть это блуд и все. Мы должны человеку об этом донести. А человек, допустим, говорит: а я считаю, что это у меня любовь, что я имею право, и продолжаю, допустим, жить. То есть он тем самым отрекся от канонов и правил церкви, которые написаны не для служебного пользования только, и просто составлены людьми. А мы знаем, что на священных соборах принимались эти самые уставы, каноны. Уставы, я имею в виду, не богослужебные, там, как молебен служить, а именно устав жизни христианина, как бы, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, что является правильной верой, что неправильной. И вот если человек, допустим, вот мы знаем с вами, что есть символ веры, это тоже творение соборов, первых двух вселенских соборов, где определено отцами собора основы нашей веры, которые зафиксированы в эти 12 членов символа веры, тоже постановление соборов. Если я его не знаю или не признаю что-то, один из пунктов, то я тем самым смертно согрешаю против веры в Бога. Понимаете, против Бога согрешаю, против церкви. И тем самым ставлю себя за рамки спасающегося общества. Знаете, в чем дело? В чем опасность? И вот каждый собор, он начинался не с дебатов, ведь он начинался с того, что отцы собора собирались, причем это не просто какое-то собрание, там, как на предприятии каком-либо. Вселенский собор – это собор действительно всей церкви, когда из каждой общины отправлялся епископ или какой-либо священник, или представитель, или монах, и представитель измерян, я имею в виду, который свидетельствовал в основном епископ свидетельствовал о том, как верит эта община, какая-либо, какого-либо города или какой-либо области. То есть вся церковь собиралась и перед заседаниями обязательно молились Господу, чтобы Дух Святой открыл истину, понимаете, в этом самом решении. И поэтому в опыте церкви так и сохраняется, что решение святых соборов, то есть каноны, правила, которые определила церковь для жизни христианина, это не человеческое мнение, а открытие Духа Святого, понимаете? Поэтому это самое открытие, оно продолжает существовать всегда. Не только для третьего века актуально, или для четвертого, а именно и в наше время тоже. Другое дело, что мы по прошествии времени должны более как бы, ну, глубоко понимать, не поверхностно к ним относиться, а как бы, глубоко понимать эти каноны и правила. Но они существуют и действуют. Вот тот же самый пример с браком, да, с четвертым, он очень такой показательный. Или, допустим, вот есть определение Священного Собора о том, как второго, по-моему, 80-е правило Второго Вселенского Собора, в котором говорится, что христианин, который не причащается раз в 3 недели по неуважительной причине, он тем самым Духом Святым изгоняется из церкви, отлучается от церкви. Вот я понимаю, что когда человек не знал об этом, а когда узнал и не делает, это что, как непренебрежение уставом церкви? То есть церковь еще в том тысячелетии, в прошлом, в первом, обозначила, что если христианин не регулярно не исповедуется, не причащается раз в 3 недели, да, то тем самым душа у него, ну, утрированно портится, склоняется снова на грех, свобода наша, как бы, воля к спасению ослабевает, и человек снова впадает в грехи. И чтобы такого не было, мы причащаемся для того, чтобы и каемся, и причащаемся для того, чтобы и силу для борьбы получить, и осветиться, и принять тело и кровь Христову, и снова в борьбу вступить с врагом спасения, то есть с дьяволом, с грехами. То есть, если человек этого не делает, значит, он не спасается. И устав, вернее, определение этого самого собора говорит, что этот человек выпадает из общества опять спасающихся христиан.
Отец Андрей, а почему тогда так много споров идет, сколько раз причащаться, если тут все уже давно четко прописано?
А споры идут не по поводу канонов, споры идут по поводу практики, как применять вот это самое дело. Потому что у нас, видите, это не из-за того, что не актуально стало действие собора, решение собора, а именно из-за того, что, понимаете, вот любая жизнь, она очень всегда сложна, да ведь? Вот, ну, какой-либо поступок человека, его очень трудно оценивать однозначно. То есть надо посмотреть, по какой причине, в какой обстановке, там, что влияло на то или иное решение человека. Также вот и церковная среда, это тоже очень, ну, непростая, так скажем, среда. И вот, допустим, вот в нашей современной обстановке встречаются лоб в лоб две традиции – частого причащения и редкого причащения. Откуда взялось редкое причащение? Оно взялось традиционно в России последние 2-3 века. Это примерно с Петровского времени начинается очень серьезное охлаждение в благочестии у людей. И духовный регламент предписывал, чтобы человек причащался, исповедовался один раз в год. В доказательство того, что он не раскольник. Понимаете, это было как раз вот период раскола старообрядческого откола, вернее, отхода от церкви. И для того, чтобы узнать, раскольник это или нет, человек должен был один раз вот исповедоваться и причаститься. Это уже показатель того, что в народе желание спасаться, желание жить благочестиво, жить со Христом, уже умерло к тому времени, примерно 18-19 век. Если 18 век еще держится по какой-то традиции, вот по какой-то, знаете, внутренней духовной наработке прошлых поколений, то 19 век, как мы видим, закончившаяся потом революция в начале 20-го, он показывает то, что российское общество полностью, начиная от дворян, заканчивая крестьянами, уже теряет веру по-настоящему. В большинстве. Я не говорю о замечательных совершенно примерах. Допустим, преподобный Серафим Саровский, он жил в начале 19 века. Или там святитель Игнатий, там, или оптинские старцы, или там святитель Феофан. Это все равно единицы. Конечно, было много благочестивых людей, но большинство, которое вот как раз и создавало вот эту вот мутную среду брожения в российском обществе, которое закончилось революцией, и ведь многие люди ждали ее, как бы ждали какое-то очищение, как какую-то возможность изменения общества, и в церкви было такое. Вот буквально сегодня я читал статью, вот у меня на рабочем столе сейчас лежит книжка «Церковь в империи», одна из статей у современного историка посвящена была как раз периоду между двух революций, когда и в церковной среде тоже ждали какого-то вот, был ощущение кризиса было, и ждали выхода из этого кризиса. Вот, и некоторые даже церковные люди, священнослужители, они тоже как бы в церкви, вот в этой революции ждали, что она поможет церкви как-то обновиться, там, не знаю, там что-то решить, какие-то проблемы. Вот.
Но церковь не нуждалась в обновлении.
вот как раз вот этим вопросом занимался собор, церковный собор, который проходил в 17-18 году, когда кризис уже назрел внутренний, и было необходимо что-то менять, и как раз этот собор работал в обстановке революционной, когда вот восстание, это произошло, переворот октябрьский и начало гражданской войны. И церковь пыталась отреагировать, но и было много принято замечательных совершенно решений собора по изменению приходской жизни, например, по отношению к просвещению в церкви, но обстановка не дала уже, это было уже поздно. Уже поздно было что-то менять, и уже повлекла вот революция, вот это изменение российского общества, потом отвержение церкви, потом получается то, что было принято как решение собора, оно было уже, ну, как бы не действенным, а уже кровь мучеников уже действовала. Как бы их подвиг уже не законы там какие-то, да, там попытки изменить, а именно уже дела. Дела меняли церковь. И мы имеем возможность сейчас тоже быть верующими. Но в чем проблема-то? Я так издалека уже пошел, уже никуда ушел в своем рассказе. Суть в чем? Что человек – это существо социальное, да ведь? Мы от кого-то учимся, перенимаем язык от наших родителей, мировоззрение. И вот получается в церковной среде также. Вот человек попадает, допустим, в какой-то приход, и он, естественно, научается церковной жизни в своем приходе, да ведь? И вот получается так, что еще не так много времени прошло от окончания гонений. И по сути вот прошло почти 100 лет с времен революции. Это на самом-то деле для изменения культуры очень мало. Очень. И вот получается, что та практика редкого причащения, которая была вот в предреволюционное время и началась, как я уже сказал, с Петровского времени, она очень часто людьми воспринимается как церковная традиция, как нечто устоявшееся, проверенное, фундаментальное. И вот очень часто современные пастыри, когда начинают спорить о редком причащении и отстаивать, защищать редкое причастие, они как раз основываются не на постановлении канона церкви, а на традицию, которая продолжает существовать. Понимаете, в чем дело? И им придется вчитаться в святых отцов, увидеть, что частое причастие имеет огромную пользу для души человека. Почувствовать самим, потому что раз часто не причащается человек, вернее, не проповедовать о редком причастии, значит, он сам в себе не находит оживления, что ли, какого-то. Понимаете? Вот. Поэтому тут проблема именно традиции и культуры такой, которая сохраняется. Тем более, что церковная культура, это культура все-таки консервативная, слава Богу, которая сохраняет, допустим, ту же, допустим, литургию. У нас мы начинаем служить литургию святителя Иоанна Златоуста, например. Не какого-то там оперпрокурора Синода в 19 веке составленная, а именно Златоустом. И она ведь сохраняется неизменно, только переведена на славянский язык, церковно-славянский язык, там небольшие изменения идут еще ранее, а литургические. Ну, это как бы украшения, добавки. Может, исполнение музыкальное быть другим. Но культура пения, может быть, меняется. Но сама-то литургия остается неизменной. То есть это в церкви есть такой хороший механизм как бы сохранения своей культуры. Но и благодаря этому механизму сохранилось еще и то, что было привнесено искусственно, вот это вот признаки упадка. Они тоже, к сожалению, приобрели качество некой культурной составляющей и тоже продолжают вот так тянуться.
Какие признаки упадка?
Ну вот, допустим, редкое причастие.
Вот какие фундаментальные вещи, которые были приняты на соборах, еще вот мы сказали о причастии, о браке.
О поведении, например. Там очень много в этих канонах говорится о поведении христианина. Там очень многие детали оговариваются, очень многие. Важно то, что церковь очень давно определила, как должен жить христианин. И при желании это узнать очень просто. Вот у нас, допустим, как и в любой, наверное, приходской библиотеке стоят вот эти вот каноны. Я думаю, что каждому читающему, по крайней мере, христианину, полезно их просто прочитать, чтобы знать. Для себя именно, не других, чтобы знать, ты там не по канонам живешь, а для себя знать. Например, даже такие простые вещи, допустим, как посты. Ведь посты тоже определены канонами. И это не просто традиция, именно канонами определены. Определено, что если, допустим, христианин не постится в среду-пятницу, то он должен быть отлучен от церковного общения. Например, даже такие казалось бы, мелочь, да, но они воспринимаются очень серьезно.
А знаете, что я по поводу поста часто слышу в последнее время, что, ну, предположим, вот рыбу в среду, пятницу уже нельзя, и кто-то кому-то делает замечание или просто констатирует факт. Допустим, там в трапезной рыбку дают, а вроде как нельзя, наверное, не буду есть. В ответ этим людям сразу же говорят: не будем фарисеями. Суббота для человека, а не человек для субботы. Это уже такой классикой стало, что вот в ответ на то, что нужно поститься, или, например, может быть, не стоит есть шоколад даже горький, темный, вот который... Это же все равно лакомство. Сразу же по лбу за фарисейство человек получает. Это вот тоже как бы идет с тех времен, когда стали редко причащаться и как бы потихонечку отступать.
Да нет, это идет всегда, наверное. Тут проблема в чем? Проблема ведь в том, что вот устав церкви, он говорит о том, что пост у нас должен быть. А каким должен у нас пост быть? Есть рыбу, не есть рыбу в постный день? Это уже оставляется на решение духовника, понимаете? И как апостол пишет, что идущий не осуждает не идущего, или там не идущий идущего, да? Вернее, давайте по-русски скажем. Тот, кто постится, пускай не осуждает того, кто не постится. Вот фарисейство как раз и будет в том, что мы дотошно пытаемся соблюдать, особенно в жизни других людей, какой-то либо пост, который я содержу, например. Это не обязательно так. Мы должны понимать, что пост, как и молитва, они должны духовником быть определены. Так и делается, так и определяется на практике приходской. Не в моем только приходе, как каждый духовники и делают. Понимаете? Бывает так, что человек больной. Бывает так, что, допустим, это... Понятно, что пост, допустим, мы с вами об этом говорили, но давайте проговорим еще раз. Вот, допустим, когда мы были студентами и жили в общежитии, то понятно, что там вот уставной пост очень трудно соблюсти. Понятно, что как получилось, так получилось уж попоститься. Понятно, что, допустим, кормящая женщина и молодой человек, который живет у неверующих родителей, там разные будут подходы. Потому что если всем строго там без масла, там как положено в типиконе, и больше никак, так вот как раз наоборот нельзя, вот тогда и будет фарисейство. А пастырский подход, он должен подходить не с тем, что вот просто послаблять и все ради расслабления, нет, а именно посмотреть как бы условия, в которых человек постится, живет вообще. Если мы эти условия посмотрим, то тогда вместе с человеком составим какой-то определенный вот для него личный пост. Поэтому в одной и той же общине для одного христианина, допустим, он без рыбы постится, потому что он крепкий и ему это нужно, а другой, допустим, немощный, и он постится, допустим, я не знаю, там без мяса, но с молоком, потому что он очень больной, и без молока он вообще ослабеет. Может такое быть? Это встречается в каждой общине. Вот. И это, наоборот, не показатель нашей слабости, ну, какой-то вот нравственной, это, наоборот, показатель правильного пасторства. Когда пастырь к овцам Христовым относится не как наемник, который взял всех, погнал палкой, всех отлупил и все, а именно каждый по-своему, свой подход имеет. Так же с молитвой тоже.
А что в постановлениях соборов написано по поводу поста? То есть там указано, что нужно...
Что он должен быть. А устав поста, вот конкретно, что есть, что не есть, это определяется уже другим постановлением. Вот, допустим, решение собора вообще сравним, ну, допустим, с конституцией нашей. Вот есть конституция, это вот решение собора Вселенского. Оно неизменно, оно действует всегда, какой бы ни был век. И собор определяет, допустим, пост должен быть. А есть еще другие уставы. Это конкретный, допустим, вот устав какого-либо монастыря. Вот у нас, допустим, в России очень много монастырей, слава Богу. И в каждом монастыре может быть свой устав. Недаром такая пословица: родилась со своим уставом, чужие монастыри не ходят. Почему? Потому что бывает так, что основатель монастыря того или иного, он с благословения своего епископа составляет тот или иной устав. Вот, и он может отличаться от устава соседнего монастыря. Потому что там то, что что-то едят, там не едят, там, допустим, молятся в такое-то время, а там в другом, в другое. Это не, уже не принципиальный момент совсем. И мы тут не должны смущаться этим совсем. Совсем не должны смущаться. Допустим, в одном месте молебен так служит, в другом немножко по-другому. Это не принципиальная разница. То есть не надо так, придя из своего храма в другой, и увидеть, что там немножко по-другому служат, сказать, что фу, тут сектанты, там анафемаствовать всех надо, там они неправильные. Это не так, не было никогда такого в церкви. Вернее, не должно быть у нас с вами вот в нашей жизни, что мы лучше, а там все не такие, потому что не так поют, не так служат, не так ходят, не так смотрят, не так говорят. Не в этом дело. Нас объединяет именно вот основа, символ веры. А какие-то детали уже церковного быта, там богослужение, обустройство и украшение храма, оно может быть уже разным. И это слава Богу, иначе бы у нас в России бы не было такого разнообразия иконописных школ, не было бы такого, ну, замечательнейшего разнообразия церковного пения, когда каждый человек может выбрать, допустим, себе храм по своему, допустим, музыкальному вкусу. Ну, допустим, кому-то нравится знаменное пение, кому-то нравится протестное пение. И он уходит в тот храм, где ему нравится, где душа его откликается на это пение. И это хорошо, это нормально. Это не значит, что там, где знаменное, там молитвенники, там, где не знаменное, там, значит, вот какие-то обновленцы или наоборот. Вот такой подход, как бы, знаете, вот такой, какой-то грубый такой, вот с какой-то линейкой такой, он не должен быть у нас. Иначе мы очень легко своего брата можем представить какого-то врага вообще Христова. А это, нет, это не так. Вот так же и уставом пищи. Вот у нас есть так называемая книга «Типикон», которая расписывает, когда что можно там есть, когда нельзя есть. Вот, но эта книга «Типикон», она откуда появилась? Вот особенность русской церкви в том, что мы получили веру, наши предки получили веру от греков. Да? А у греков было очень много уставов разных. Приходской устав и богослужения и жизни, монастырский, нескольких крупных монастырей, которые были разные. И вот удивительное дело, это как бы, ну, по-особому характеризует нашу церковь, то, что наши предки приняли церковь, веру и церковь с уставом студийского монастыря, понимаете? То есть у нас приходские храмы раньше, но сейчас мы немножко вот послабление себе делаем, но раньше, ну и это тоже как бы не надо оценивать как какой-то путь к апокалипсису все-таки. Раньше и приходские, и монастырские храмы служили одинаково, именно по этому уставу монастырскому. А в Византии самой было различие приходского устава и монастырского. Вот, что очень интересно. А потом, вот живя по студийскому уставу, наши предки уже, по-моему, во втором тысячелетии приняли Иерусалимский устав, который сейчас у нас и действует. И устав богослужебный, и устав вот об устройстве христианской жизни.
Значит, по пище какие-то послабления духовник как-то определяет, а брак – это неизменно. Четвертый – это уже все. Да, никто не будет венчать. Или там тоже какие-то особенности?
Не должен. Так скажем, не должен. Потому что вот, опять же, ну, особенность нашей какой-то среды, вот нашей церковной, это вот почему-то нежелание обращаться как раз вот к тем самым канонам и правилам. И из этого такие горестные бывают разные ошибки. Вот когда мы человеку угодничаем, вот беда в чем.
Если по бракам все-таки уточнить, часто же подчеркивают там венчанный, невенчанный, или любой зарегистрированный брак, это считается браком. А третий возможен?
Вообще брак должен быть один. Один раз и навсегда. Все остальные попытки – это только снисхождение к немощи человека. Понимаете? И то церковь вот в своих канонах и правилах, допустим, определяет разбираться, вот кто виновник разрушения семьи. Если, допустим, виновник разрушения семьи, ну, допустим, муж, то ему вступление в брак возможно только после несения епитимии, после особого благословения епископа, когда епископ очень строго научает его, там, вразумляет, понимаете? То есть уже как бы личный контроль епископа уже становится над этим человеком. Есть невиновная сторона, допустим, вот жена, она не виновата, она старалась сохранить семью, а муж, допустим, изменил ее и бросил ее и ушел. То есть она невиновная сторона. Она может сохранять чистоту, так уже не искать никаких попыток создания семьи. Если человек немощный, то тогда церковь позволяет ей, поскольку она невиновная сторона, позволяет ей, ну как бы не то, что позволяет, а снисходительно относится к ее попыткам создать семью снова. Поэтому тут именно это снисхождение к немощи человека. А четвертый брак, это уже называется блудом, даже если он зарегистрированный.
А третий?
Третий тоже еще снисхождение, но уже очень-очень-очень снисхождение. Такая любовь к падшему человеку, как последняя попытка и возможность побороться вот со своей страстью. Ведь если человек вот так вот перебирал жен или там мужей, это же показатели очень большой беды внутренней. Одно дело, допустим, знаете, вот как девица вышла замуж, муж, ну, допустим, там погиб на войне или умер, она вышла снова, и он снова погиб на войне или умер, то тут понятно, что тут, ну, она не виновата в том, что их убили на войне, да, например, или они умерли от болезни какого-либо там, или от несчастного случая там, или от чего еще, какого-либо случая, то когда, допустим, она развелась с ним, или он развелся с женой, и потом еще раз развелся с женой, и еще раз пытается, это уже показатель очень большой беды в сердце этого человека. Надо разбираться ему с собой. Почему он не может ужиться с этими женами? Это же не просто случайные люди, это же жена или там муж, Богом данные люди, да, вообще-то. знаешь, не случайно именно этот человек попался. Ведь смысл-то брака ведь не в том, что там хождение за ручку по лужку, там нюхание цветочков и рассматривание бабочек. Ведь семейная жизнь — это же действительно мученичество, серьезное мученичество. Почему? Потому что человек должен от плотской любви перейти к духовной любви. А духовная любовь — это, как апостол Павел пишет, которая долго терпит, милосердствует, не ищет своего, не завидует, не желает зла, не радуется о неправде, радуется же о истине, долго терпит, всему верит, надеется. А эту любовь нужно еще в себе с Божьей помощью воспитать, понимаете? А это воспитание происходит только после очень серьезных трудов над собой. И вот получается, что мы такие два ежика даемся друг другу в браке, чтобы иголки обтереть друг об друга, обломать вот эти вот, как в механизме каком-то, ну, допустим, вот двигатель возьмем, новый двигатель собрали, там все шестереночки еще не притерлись. Нужна обкатка, чтобы притерлись. Если обкатка произойдет, значит, двигатель будет работать хорошо, долго. А у нас получается, только обкатка начинается, и мне уже не нравится, да, что что-то начинается не то, и мы расстаемся. Вот беда-то где. То есть получается, что человек женился-то или замуж вышел. По какой причине, с какой целью, как готовился. То есть тут целый клубок проблем выходит. А если он 2-3 раза, там 4-5-10 пытается создать семью, и у него ничего-то не выходит, то это уже показатель очень плохой. Поэтому церковь ставит границы, что брак должен быть один. Все 2-3 – это уже снисхождение.
А вообще это актуально для современного общества? Или люди сейчас предпочитают жить гражданским браком? Обкатка пройти не получилось, там следующий.
Каноны церкви, они актуальны всегда. То есть нет такого времени, когда бы их актуальность бы снизилась или стала там неважной для нас. Понимаете?
Ну, не каноны, а проблема – это актуально для современного.
Проблема – это, наоборот, сейчас и выходит наружу очень серьезно. Вот к нам приходят сейчас люди, ну, я имею в виду, к нам в церковь, я имею в виду вообще в православную церковь. Я думаю, что каждый священник, наверное, сейчас сталкивается, кто служит вот уже несколько лет. Вот я замечаю конкретно, что чем дальше, вот я служу 10 лет, вот по сравнению с первыми годами сейчас, допустим, люди приходят с очень большими проблемами именно семейными, с многочисленными попытками создать семью. И вот если им, к ним относиться вот уже как бы более внимательно, то как раз и получается, что это уже не редкость, допустим, попытка создать семью уже 4-й, 5-й, 6-й там раз. Такое есть. И приходится, ну, более внимательно быть к людям, там их настраивать как-то, вот работать, в общем, с ними. Я думаю, что многие священники, наверное, это замечают, что чем дальше, тем люди идут более поврежденными. Потому что вот это вот время перестройки и постсоветского периода, которое сейчас все еще продолжается, время такой как бы разгульной такой вседозволенности, которая называется почему-то свободой, оно очень сильно повреждает людей. Если в советское время о гражданском браке было стыдно даже говорить, да, то сегодня это какая-то уже становится вполне норма даже в мышлении людей, которые сами в юности такого бы себе не позволили. То есть вот это вот перестроечное и постсоветское время, оно очень сильно подорвало этические нормы, то есть нравственные нормы в обществе. И поэтому эти люди, которые уже родились в вот этом подорванном обществе, с подорванной нравственностью, этикой, после многих-многих попыток снова создать семью, приходит в церковь, конечно, уже приходится им говорить не то, что там уходите там от нас, вы такие там грешники, нет. Приводить к покаянию, но уже к осознанию, что ты что уже натворил в свои 25 лет, там ты сделал 3 попытки создать семью, например. Как ты должен относиться уже к своей жене? То есть мы говорим как раз уже о том, по идее, то, что должны сказать были родители еще до создания первого брака. Вот. А сейчас, чем дальше, я полагаю, что эта ситуация будет только ухудшаться. Вот не потому, что мне хочется вот радиослушателей попугать, а именно вот откровенно, искренне, вот мне видится, что ситуация будет хуже. Потому что государство с своей позиции, оно, определив, что брак – это законно зарегистрированный, государство юридически не осуждает незаконное жительство, сожительство. Понимаете? Не осуждает. То есть получается, что люди в большинстве своем, они неверующие, живут как хотят. Государство, оно не берет на себя воспитательные функции в плане вот создания семьи, да, и сохранения семейных отношений. То сейчас и заключить брак легко, и развестись тоже нечего делать. И не как в советское время там давали какой-то срок большой, да, промывали, значит, вот им голову, да, что-то, чтобы они вразумились. Профсоюз, там еще кто-то, значит, включался в этот процесс. Сейчас ведь такого ничего нет. То есть захотели, написали, все, особенно если оба согласны, это вообще очень быстро делается. И это плохо, что развод так легко можно получить. Поэтому получается, что человек вот в этой среде, когда он ниоткуда не получает этой информации, что значит семья, он к нам, получается, будут приходить вот эти люди все больше, больше, больше поврежденные. Вот, и нам надо готовиться к очень серьезной потом работе вот с этими людьми. Потому что, с одной стороны, канал никто не отменил и не отменит, слава богу, а с другой стороны, люди приходят уже давно подпавшие под запрещение этого самого канона.